Подошло время рубрики «Гость недели». 20 декабря 1917 года, 7 декабря по старому стилю, Совет народных комиссаров принял решение образовать Всероссийскую чрезвычайную комиссию ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем под председательством Феликса Дзержинского. С февраля 1918 года ВЧК уже получила право применять высшую меру наказания без суда и следствия. Эти полномочия потом были подтверждены декретом Совнаркома от 5 сентября 1918 года, и он положил начало «красному террору». Историческую тему мой коллега Лаша Атхмезури обсуждает с украинским историком Романом Подкуром, старшим научным сотрудником Института истории Украины, автором многих работ по истории государственного террора органам безопасности.
Добрый день, Роман. Давайте сначала скажите и объясните читателям и слушателям, в чем заключалась специфика советских спецслужб.
В принципе, основные действия спецслужб, которые подчиняются в первую очередь партии, это охрана партийных интересов. Вот смотрите, когда мы говорим о формировании ВЧК, мы должны четко понимать, зачем эта структура формировалась. Эти документы открыты, переписка между Лениным и Дзержинским. С самого начала мы должны представить себе ситуацию декабря 17 года. Только-только произошел захват власти большевиками. Полный коллапс экономический, полный коллапс управленческий. Никто всерьез не воспринимал большевистскую партию как властную структуру. Основная власть – это Петроградский совет, где было несколько партий, и большевики, да, играли какую-то ощутимую роль, но проводить полностью свою политику они не могли. Все ждали первого заседания учредительного собрания, поэтому никто особо не вникал среди серьезных там политиков и политических игроков на тот момент, которые были в Петрограде, о том, что большевики это представляли себе какую-то силу. И поэтому даже была провозглашена так называемая подготовка к всероссийской забастовке государственных служащих. Это означало окончательную парализацию власти, и большевики должны были каким-то образом этому противостоять. И почему была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия? Это большевики этим пользовались для того, чтобы решить какую-то одну проблему. И если посмотреть, так мы переписку, то там было четко написано, что эта комиссия создавалась для противодействия Всероссийской забастовке государственных служащих. Потом большевики поняли, что они создали. Они решили продолжить ее действия.
Когда они это поняли?
Они поняли это в конце января.
18-го года.
18-го года. Почему они поняли, что они получили достаточно серьезное оружие в борьбе именно с политическими оппонентами? Тогдашний Совет народных комиссаров был не чисто большевистским. Там были левые эсеры. И это составляло, определю, почему они были очень влиятельны, и все-таки это была коалиция. И потом чекисты писали уже через 4 года, когда уже фактически в 22-м году, они писали, почему вообще создана была ВЧК, когда они поняли, что это очень хороший инструмент. Там фактически, хотя и были представители левых эсеров, они очень быстро оттуда ушли. Они не захотели иметь с ЧК ничего общего. Причина это то, что, опять же, они начали бороться с политическими оппонентами. В некоторых документах, уже через 4 года, повторяю, они писали так, что почему мы создали ВЧК? Потому что в Петроградском совете, который должен быть бороться с контрреволюцией, было очень много плакальщиков. И людей, которые рассуждали о демократии.
А вот скажите, пожалуйста, как их набирали, по какому принципу? Потому что, вот, например, немцы набирали всех среди профессионалов. Я имею в виду Гиммлера и Хайдриха, которые они делали спецслужбу. Они набирали их среди юристов. Даже сейчас, может быть, не многие помнят, но среди 25 командиров Einsatzgruppe и Einsatzkommando 15 имели докторскую степень юриспруденции. Некоторые даже 2 по экономике и по юриспруденции. Один из них Аулик, который, кстати, в Бабьем Яре участвовал в расстреле евреев. Как они набирали? Правда, что было очень много криминальных элементов в начале? И вот расскажите об этом, пожалуйста.
В начале, на самом верху, то, что называлось самой ВЧК, да, это были профессиональные революционеры. У них не было желания там заняться мародерством или еще чем-то. Это естественно, потому что это люди, преданные партии, это профессиональные революционеры, и в большинстве своем они и подбирали людей, которые были преданы, политически лояльны к большевистской партии.
Сколько было процентов партийных? Потому что, насколько я помню, вот в СС у Гиммлера 67, если я не ошибаюсь, процентов.
Да, высший состав практически весь все были коммунистами, да. Однозначно. Дальше процентность падала, но в принципе до конца 20-х годов большинство членов, то есть сотрудников органов госбезопасности, если мы берем органы госбезопасности, были членами или кандидатами в члены партии. Почему? Потому что когда шел набор в органы госбезопасности, основным критерием, как я говорил, политическая лояльность, а политическая лояльность проходила через что? Через членство в партии.
Скажите, Роман, я все время вас пытаюсь сравнивать, чтобы мы сравнивали с вами с нацистскими, да, спецслужбами. Вот, например, у них, у Гайдриха, у службы безопасности, у него было управление Вегнерфоршунг. То есть это было отделение, которое руководил Франц Сикс, и они изучали, кто такие враги народа, если сказать по большевистскому языку. Было ли такое отделение в советских спецслужбах? В НКВД, УГПУ, ВЧК или такое отделение, где вот изучали, кто такой враг народа.
Есть, значит, ну, во-первых, с самого начала это был секретный отдел, который занимался борьбой с политическими оппонентами. Потом был создан и отдельно существовал до конца 20-х годов так называемый информационный отдел. С 21-го года на ВЧК и потом ГПУ была возложена система государственной информации. То есть поступали все сведения, двухнедельные сведения по всем областям и регионам РСФСР. И потом эта же система была развернута, например, в Украине, в Грузии, на Закавказе. То есть это все стекалось, это все обрабатывалось в информотделе. Это было широкое полотно, из которого потом делалось определенные тенденции для того, чтобы это все могло каким-то образом быть обработано и в аналитическом виде предоставлено высшему политическому руководству. Большинство этих документов было опубликовано в знаменитой книге «Лубянка Сталина». Это многотомное издание документальное «Лубянка Сталина». А с другой стороны, информационная составляющая изучения, это нужно было для того, чтобы создать широкое полотно. В конце 20-х это уже не нужно было. Поэтому информотделение фактически распадается, ну, то есть было расформировано, и оно было создано в так называемый секретно-политический отдел, который занимался вот как раз вот этим всем спектром врагов. Почему не нужно было? Потому что фактически большевики уже прекрасно представляли собой ситуацию на местах. Уже были сформированы органы государственной власти четко, а были сформированы партийные комитеты, и уже было несколько линий поточной информации. Но большевистское руководство иногда задавало четкие вопросы, тематические вопросы. И тогда уже шла четкая на эти ответы на эти вопросы. Поэтому вот это то, что вы говорите, изучение врагов народа, ну, параллельно как шла так называемая агентурно-оперативная разработка вот этих врагов народа, шло изучение этих врагов народа. Кроме того, учетно-справочный отдел, как в ГПУ, ОГПУ, потом СССР, так и в структурах на уровне ГПУ Украины там, или ГПУ Закавказья, которые проводили не только оперативные учеты, но и по инициативе Генкина, это начальника учетно-регистрационного отдела в Москве, в ОГПУ, он предложил создать тематическую разработку. То есть они описывали, выявляли основные тенденции политической оппозиции, возможные. И на примере конкретных дел они показывали, как они были ликвидированы. А вот это очень интересный момент. То есть это произошло, происходило впервые накопление. Накопление как оперативного опыта, так и с другой стороны накопление и определение основных тенденций политической оппозиции в СССР.
Да? Насколько вообще они были эффективны в своей работе в агентурной и за границей?
Достаточно эффективны. Они были достаточно эффективны, если учитывать, что на протяжении 20-х годов, ну, практически до 25-26 года, были ликвидированы меньшевики, были ликвидированы эсеры, были ликвидированы еврейские социалистические партии. То есть,
бунт.
Да, бунт там и другие. То есть это плюс есть, это иметь в виду, что это в России. А если учитывать, что такие же процессы происходили, например, в Украине, когда были ликвидированы все национальные, все национальные, даже Украинская коммунистическая партия была ликвидирована. Как таковая, потому что это было КПБУ.
Да,
и были украинские коммунисты.
Да,
национальные. То есть все, а это было все.
То же самое было в Грузии, когда грузинские
национальные. А национальные партии были тоже полностью ликвидированы.
Да.
К середине 20-х годов было все полностью ликвидировано. И это как раз и доказывает вот эту эффективность работы.
Вот мне очень интересно, сколько вот я знаю, что, например, в армии во всех подразделениях во время войны я просто знаю, было 3% вот от роты до армии там 3% информаторов было у особых отделов. Это то есть НКВД. Вот сколько было процентов в каких-то организациях, в институтах исследовательских информаторов?
Ну смотрите, у нас есть несколько цифр, которых можно оперировать и посмотреть по динамике. Агентурная работа была с самого начала признана одной из главных. Потому что нужно было проникать в структуры, знать, о чем говорится. И количество агентов всегда определяется двумя вещами. Первое – это обычно финансовые возможности. Спецслужба платит таким агентам. Самые дорогие агенты, и это было в церкви. Об этом писали, например, украинские спецслужбы. Так, они писали, что если ты не заплатишь священнику, никакой информации ты от него не получишь. И поэтому на религию бросались достаточно большие деньги. Они, естественно, если вербовали, они вербовали каких-то там уже достаточно таких серьезных людей, которые могли действительно влиять. Ну, а сколько они платили? Они платили, например, 30 рублей золота. Это по состоянию на 26-й год. Вот то, что уже известно. Их было немного в центре, в аппарате ГПУ Украины, допустим, уже работало, там, допустим, 30-35 человек, считалось агентов по церковной линии. Далее пошла динамика. Вот, например, по округам. Она была разное количество агентов. Вот нам известное количество агентов 25-й, 26-й, 27-й год, вот, например, по Подольским, по Подоле, это не из регионов, а Украины. Вот, например, округ в Винницком округе, это было 280 агентов. Если брать по основным организациям, вот в некоторых организациях было 2-3 агента разных, что пошло. Но это сельские округа. Так, там в Тульчине тоже где-то в районе 200-250 агентов. Вот промышленные округа, то есть это Екатеринослав, современный город Днепро, это Донбасс. А там нужно было иметь сеть агентов. Вот, например, в Екатеринославе на больших заводах было по 2-3 агентурных сети, которые были независимы друг от друга. Это было специально для проверки сделано. И эти сети насчитывали, допустим, там 30-40 человек.
Какие вообще были привилегии у чекистов? Если, например, сравнить там с учеными, даже с военными, то есть заработную плату у них какие были вообще? С партией.
Смотрите, дело в том, что в принципе, по большому счету, у чекистов вот, я говорю, самые трудные времена были вот начало 20-х годов, когда чекисты уходили, потому что действительно и уровень обеспечения был очень низок. Далее этот уровень обеспечения резко был поднят. И зарплаты были подняты, социальное обеспечение, магазины распределители, возможность получать квартиры и обеспечение и так далее. То есть на фоне остальных людей это было достаточно хорошо. Они снабжались вот вместе с такими высшими списками на уровне там секретаря, райкомов партии и то есть высших сановников. В то же время существовал большой разрыв между оперативными работниками и руководителями областными. Почему? В руках у руководителя и у наркома были оперативные суммы. Это позволяло так называемая система конвертов раздавать. Высшие руководители, например, вот там у нас Балецкий, Леплевский, Успенский, они имели санатории, дома отдыха, они жили в отдельных особняках. Так, некоторые региональные, например, начальники райаппаратов даже, в это самое, не могли себе позволить отдельный дом.
Кстати, до этого, насколько я помню, Николай Симонов, экономист, который изучает время, он пишет, что удвоил, Сталин удвоил во время Большого террора бюджет,
Да. НКВД. Он удвоил, там речь шла, почему? Потому что расширялись штаты, это раз. Во-вторых, и бюджет НКВД был удвоен, почему? Потому что надо было на проведение этих всех операций, во-первых, питание для тюрем вот элементарно, допустим, обеспечение вывоза из тюрем в лагеря.
Конвоирование.
Да, конвоирование это огромные деньги.
Это был Роман Подкур, старший научный сотрудник Института истории Украины. С ним беседовал Лаша Атхмезури. Полный текст интервью вы можете прочитать на нашем сайте www.echokavkaza.com.